Глава 49. Наоми. Устройство Росинанта заставляло его садиться на брюхо, поэтому Холден ступал по стене летной палубы. Он исхудал. Не просто исхудал, выглядел, как после многих месяцев болезни. Глубже стали морщины у губ. А в улыбке было меньше обычной для него спокойной радости и больше удивления, что случилось что-то хорошее. Он выглядел человеком с побитой душой, но и только. Не сломленным. Сломленным он не выглядел. Он встретил ее взгляд, и в груди у нее отпустило что-то такое, о чем она даже не знала, что оно может отпустить. Она длинно, прерывисто вздохнула. Джим взял ее за руку. Она думала, что этого уже не будет, но вот он здесь и снова касается ее. «Привет», — сказал он так тихо, что слышала только она. «Привет», — ответила она. Состоявшим за его плечом Амосом что-то было не так. Кожа серая, а глаза сплошь черные. Она видела на палладе ребят, которые добивались такого эффекта с помощью краски и татуировки склеры. Но Амос не походил на рискованного модника. Он держал на руках большую черную собаку с седой и очень озадаченной мордой. Девочка рядом показалась ей знакомой, но откуда, Наоми не вспомнила. Для рассказов еще будет время. Алекс с ухмылкой влез в свой амортизатор. «Так, всем пристегнуться! Валим с этого грязного шарика!» Команда ответила ликующим воплем. Все были не то чтобы пьяны от успеха, но все же под хмельком. А может, только она. Холден забрался в свободный амортизатор, держась поближе к девочке, прикрывая ее. Корабль медленно перевернулся в нормальное вертикальное положение.
«Хочешь, запущу главный?» — спросил Алекс. «Одно слово, и я превращу этот дворец в шлак».
Холден опередил ее с ответом.
«Не надо, пусть живут. У нас там еще есть друзья. Элви, например».
«О, не забрать ли ее?»
Холден покачал головой, хотя Алекс его не видел.
«Нет, она нужна там».
Он не провел на корабле и 15 минут, а уже отвечал как капитан. Если бы она ему на это указала, ужаснулся бы и принялся извиняться. И, пожалуй, в другом месте она ожидала бы извинений. Что ни говори, она была главой подполья, инженером всей компании и сотен других операций. Радость, что он снова здесь, что она, Алекс, корабль возвращаются к прежней жизни, была невыразимо большей. Наоми словно проснулась от долгого кошмара и обнаружила, что все это только сон. Наверное, за всю ее долгую жизнь не случалось минуты прекраснее. Такое не бывает надолго. Она ощущала, как Алекс ведет корабль сквозь лаконскую атмосферу, скользит над землей, поднимаясь на высоту, где дюзовый выброс не будет уже никому опасен. Когда включился главный, они рванулись вверх, сквозь последние слои атмосферы, в свет лаконского солнца. Пока Алекс вводил курс к вратам, Наоми искала на тактической схеме свой флот. Все шли под тяжелым ускорением. Держась на пределе человеческой выносливости, они уменьшали вероятность попасть под удар лаконских кораблей. А вражеские корабли... Она ввела накладку с истребителями и кораблем класса «Магнитар». Так бывает, когда опустишь глаза и обнаружишь у себя на руке многоножку. Тревога прорезала общее веселье, как скальпелем.
«Алекс,
мы под прицелом. Не успели. Это вихрь».
Наоми выложила данные наблюдения поверх тактической схемы. Магнитар без увеличения был еще почти невидим. Бледное пятнышко темноты посреди неподвижной звезды своего дюзового выброса. Но уже небольшое увеличение показывало его очертания. Такие же жутковато-органические, как у бури. Похоже на позвонок невообразимо огромного животного. Корабль, поставивший на колени два флота. Одинокому фрегату с растраченными почти подчистую боеприпасами надеяться было не на что. Вся ее радость рассыпалась золой. Наоми задумалась, позволит ли Дуарте им с Джимом видеться в тюрьме, и будет ли им предложено сдаться. Бой с планетарной обороной потребовал 4 кораблей и стоил одного из них. Или, как станет ясно в ближайшие минуты, 2.
Одно хорошо. Вихрь останется последним из магнитаров.
Она разбила строительные платформы, так что все было не зря. Пусть она погибнет в бою, пусть даже все они погибнут. Бобби это одобрит. Бывают жертвы, которые того стоят.
«Вихрь запрашивает связь по направленному лучу», — доложил Ян.
Голос у него чуть подрагивал. «Примем», — отозвалась Наоми, и Ян взглянул на нее. В его глазах читалось сомнение. Он не знал, готова она сдаться или поведет их на смерть. Она и сама точно не знала. «Отвечаем, Келфи. Сколько ни тяни, легче не станет».
Он вывел входящее сообщение на все дисплеи, хотя управление досталось только Наоми. Она не поняла, надеется Ян надавить на нее, позволив всей команде следить за переговорами, или напорол по нервозности. Это ничего не меняло. На экране появилась женщина. Молодая, темнокожая, с прямыми коротко остриженными волосами. На ней был голубой лаконский мундир и адмиральские знаки различия в марсианской традиции. Ярость в ее глазах сулила Наоми очень немного надежды.
«Я адмирал Сандрин Гуэрат, командующий лаконским кораблем «Голос Вихря». У вас 30 секунд, чтобы сбросить реактор, деактивировать орудийные системы и открыть люки для абордажной команды. Малейшее отклонение от перечисленного приведет к уничтожению вашего корабля».
30 секунд. Наоми с вызовом вздернула подбородок. Если ее захватят, рано или поздно узнают все, что знает она. Сеть, контакты десятков систем, долгосрочные планы и стратегии. Все, что она успела выстроить, работая на САБУ и после, заняв его место. Она стала идеальным источником информации для врага. Полный людьми корабль затаил дыхание, ожидая ее решения. Сдать всех или всех погубить. Ее придавило, как сотни джи, и в то же время выбросило в невесомость. Голос, ответивший адмиралу, принадлежал не ей. Этого голоса Наоми не знала.
«Нет, адмирал Гуэрат, никакого уничтожения. Вы немедленно даете отбой».
Глаза адмирала на ее экране гневно распахнулись, но было в них и смятение. Наоми выгнула шею, чтобы взглянуть на заговорившую девочку. Та, сидя в амортизаторе, жестом попросила передать ей управление связью. Наоми после мгновенного колебания послушалась. Когда Росси переслал изображение лица девочки, лаконка побледнела.
«Вы меня знаете, адмирал?»
«Я не... Верховный консул».
«Да, я дочь и наследница Верховного консула», — произнесла девочка. «Вы поняли. Хорошо. Я на Рассенанте по поручению отца. Ваши угрозы смехотворны, а ваша обязанность — немедленно вернуться к порученной вам обороне родной планеты».
Девочке наверняка не было и 16, но в голосе ее звучала непринужденная надменность. Наоми, обернувшись к Джиму, выговорила одними губами.
«Правда?»
Он по-астерски пожал не плечами, одной ладонью.
«Мисс», — заговорил адмирал, бессознательно кланяясь, — «вы меня не предупреждали, это вне всякого регламента, мисс. Боюсь, я не могу никуда пропустить этот корабль».
Девочка театрально закатила глаза.
«А протокол существует? Протокол безопасности?»
«Простите?»
«Если я в беде, меня удерживают против воли. Угрожают. Что бы там ни было». «Существует ли условная фраза? Какой-нибудь знак, который я могу вставить в разговор незаметно для похитителей?»
«Я это...»
«Отвечайте да или нет, адмирал, это несложно».
«Это Квихрь всадит в них атомный заряд, только бы избавиться от девчонки».
«Существует, мисс», — признала адмирал Гуэрат. «А я подала такой знак?»
«Нет».
«Значит, примите как факт, что я не под давлением. Что между Верховным Консулом и лидерами подполья что-то происходит. Что-то, доверенное мне и неизвестное вам. Учитывая это, возвращайтесь на свой пост».
Женщина на экране расправила плечи.
«У меня приказ адмирала Треха».
«Стоп!» — перебила девочка. «Как его фамилия?»
«Чья?»
«Адмирала Антона Треха. Как его фамилия?»
«Треха?»
«Да»,
— кивнула девочка и подалась к камере, заполнив своим лицом весь экран. И заговорила тихо с раскаленной до красной яростью. «Моя Дуарте!»
«Простите, мисс», — сказал адмирал. «Я не могу отпустить ваш корабль».
«Да?» — процедила девочка. «Тогда стреляйте нахрен!»
Она оборвала связь и обернулась к опешившему Алексу.
«Можно двигаться. Она перепугана насмерть».
«Приготовиться к перегрузке», — объявил Алекс по общему каналу, и девочка, коротко кивнув, снова откинулась в амортизаторе.
«Джим», — позвала Наоми.
«Знаю», — ответил тот. «Действительно, странный выдался день».
«Мы думали, ты погиб», — сказала Наоми, входя в лифт.
Амос моргнул своими пугающе черными глазами и пожал плечами. «Ага, понятное дело, босс. Что тут скажешь? Извини».
В 8 часов под ускорением вывели их из пределов досягаемости вихря. Через 15 она почти почувствовала себя в безопасности. Не совсем в безопасной безопасности, но хватило, чтобы она решилась выйти из рубки и начать разбираться во всем, что произошло, выслушивать рассказы о возвращении Джима и Амоса и о том, как сюда замешалась Тереза Дуарте. И еще рассказать им о своем долгом одиноком странстве, о потерях. Когда они собрались вчетвером, Алекс попросил провести церемонию. Как будто мироздание предоставило им шанс, и он боялся, что шанс ускользнет, если им не воспользоваться. И они с Амосом вместе направлялись к шлюзу, как будто вернулось прошлое. Только вернулось совсем другим. Амос странно переменился. Кожа у него стала одновременно бледнее и темнее, как если бы на черное положили тонкий слой белой краски. В глазах была темнота, и двигался он непривычно. Но так много времени прошло, что возможность думать о нем без горя и тревоги делала эти перемены всего лишь любопытными. Намного лучше, чем то, что Наоми носила в себе с тех пор, как его потеряла.
«Я бы вышел на связь раньше, но, ну, не готов был. Пришлось потерпеть».
«Что случилось?» — он пожал плечами.
«То да сё, но приятно вернуться».
Лифт остановился, она вышла. Амос отстал всего на шаг. «Ты другой?»
«Ага»,
— дружелюбно улыбнулся он. Так по-амосовски это было сказано, так знакомо. «Бомба не сработала?» — спросила она.
«Да нет, с бомбой порядок».
«Тогда почему ты не выполнил задание? Я не виню, но о чем ты там думал?» Амос помолчал, будто прислушиваясь к чему-то неслышному для нее.
«Познакомился с девчонкой», — сказал Амос. «Показалось вроде как гадко ее убивать. Я подумал, может, мы не правы». Он опять пожал плечами.
Наоми обернулась и обняла его, как будто стальной стержень обнимала. «Хорошо, что вернулся». Алекс с Холденом ждали у внутренней двери шлюза. Алекс переоделся в мундир флота Марсианской Республики Конгресса. Джим был в парадной белой рубашке. Он вымыл и зачесал назад волосы. Смотрел серьезно и строго. Гроб в шлюзе был всего лишь скорлупкой, просто мешком для трупов с укрепленными кое-как бортиками. И был он пустым.
«Мы всегда так делали», — сказал Алекс, когда все собрались. «Когда кого-то потеряли и не смогли вернуть тело, все равно прощались».
Он уперся взглядом в палубу. Джим поступил так же. Амос принял суровый вид, как всегда в такие минуты. Наоми захлестнуло сложное чувство. Печаль и радость, облегчение и пустота потери, которую ничем не заполнишь. Алекс откашлялся и вытер глаза тыльной стороной ладони.
«Бобби Драппер была мне лучшим другом, десантницей до мозга костей. На этом держалось все, что она делала. Она была отважной и благородной, сильной. Она стала чертовски хорошим капитаном. Я помню, как Фред Джонсон когда-то проталкивал ее в послы, и она стала таким послом, как считала нужным, а не разыгрывала политика. Она всегда была такой. Бралась за невозможное и исполняла».
Он глубоко вздохнул, открыл рот, словно хотел еще что-то сказать, закрыл и мотнул головой. Джим уже тоже плакал. И она тоже. Новые черные глаза Амоса задвигались, словно он прочел что-то в воздухе. И он вздернул подбородок.
«Она была та еще стерва», — сказал он, помолчал и удовлетворенно кивнул.
«Ее будет не хватать», — добавила Наоми. «Отныне и навсегда». Они постояли молча, а потом Джим выступил вперед и запустил механизм наружной двери. Когда она открылась, маленький химический двигатель гроба выбросил его за борт, и гроб скрылся. Джим закрыл люк, развернулся и шагнул в корабль, обняв за плечи ее и Алекса. Почти тотчас же ее плечи обхватила и тяжелая лапа Амоса. Все четверо обнялись среди гула и рокота Росинанта. И стояли так долго. Маленький флот сопровождения был ближе к вратам и прошел их, когда Росе оставалось еще больше половины пути. Алекс гнал немилосердно, рассчитывая на пополнение реакторной массы в дружественной системе Госнера. Если они чуть чаще делали перерывы на отдых и разгонялись чуть мягче, чем при рывке в систему, то только ради экономии массы и потому что вихрь с истребителями держались у Лаконии, сбивая торпеды и запущенные по длинным дугам камни, брошенные в планету людьми Наоми. На третий день гонки к вратам кто-то, отрастивший себе яйца, решился отдать приказ. И вихрь швырнул выходящей Росси полдюжины торпед. А то сняли их все, а новых не последовало. Под ускорением у Наоми находилось время рассчитать безопасный график перехода и связаться по лучу с другими кораблями. От начала до конца кампании они потеряли 32 корабля и почти 200 жизней. Они вернули Джима и Амоса, захватили Терезу Дуарте и уничтожили производство, обеспечивавшее Лаконии ее мощный флот. Вихрь оставался тяжелой машиной убийства и при желании мог взять под контроль любую систему. Но он был один. Чтобы атаковать какие-либо врата, ему пришлось бы оставить без защиты Лаконию. Он был к ней привязан. Предштормовой, достигнув врат, перед переходом послал Наоми официальное приветствие. Джиллиан Хьюстон уводила корабль обратно к станции Драппер и ожидала новых распоряжений. Странная мысль. Наоми истратила на выигранную битву столько умственной энергии и сосредоточенности, что почти забыла о предстоящем. Освобождение от Лаконии не означало, не могло означать возвращение под фактическую власть Союза перевозчиков. Прежде всего не стало станции Медина, и никто не собирался устраивать в пространстве колец новой постоянной базы. К тому же Лакония заменила прежние механизмы торговли и управления своими. Однако варианты оставались. Пространство колец больше не будет бутылочным горлышком, как прежде. Но можно устроить в нем сеть дешевых, легко заменяемых релейных станций, предупреждающих о входящем и исходящем потоках. Корабли, по крайней мере, будут знать, какой у них шанс попасть в летучие голландцы при переходе. Мало кто сунется в кольцо, зная, что может и не выйти по ту сторону. Дайте людям достаточной информации, и они сами примут решение. Впрочем, это была проблема на потом. Пока что Наоми следила за дюзовыми огнями кораблей, вырвавшихся из лаконской системы во врата, и думала про себя. Спасен, спасен, спасен. В паузах между жестким ускорением команда праздновала и, как ни прискорбно, ссорилась. В напряженные дни перед атакой Ян Келфи с другим молодым парнем, механиком Сафаном Корком, оказались в одной постели, а теперь, выжив, делили романтическую территорию. Наоми старалась в это не лезть, но однажды видела, как Джим сидит в опустевшем торпедном отсеке с плачущим Яном. Она решила, что так и надо. До кольца врат оставалось 300 тысяч километров, и дальше предстояло одно торможение, чтобы после перехода успеть сманеврировать, а не врезаться по инерции в шар чужаков. Лаконские силы их не преследовали. И даже не посылали больше дальнобойных торпед. Тереза Дуарте оказалась зверем редкой породы. Наоми попробовала наладить с ней отношения, но всего один раз. Алекс дал передышку, вел их на мягкой четверти G, и Наоми решила пообедать. Она все еще удивлялась, видя набитый людьми камбуз. В ее представлении на Россе всегда летали шестеро. Тереза сидела одна, прислонившись спиной к стене, держала в одной руке миску лапши, а в другой — палочки. Она гладко зачесала и заплела волосы, отчего лицо казалось жестче обычного. Никто к ней не подсаживался, никто с ней не заговаривал. Может быть, потому что не знали, о чем. Наоми взяла себе миску белой дробленки и села напротив. Тереза подняла глаза, и в них мелькнул гнев, но девочка сдержала себя. «Можно?» — спросила Наоми. «Это ваш корабль. Садитесь где хотите». «Немножко странно оказаться в таком месте, да?» Тереза кивнула. Наоми жевала дробленку и гадала. Неужели они так и просидят молча? Тереза покачала головой. «Здесь всюду люди, и некуда деться. Дома я могла побыть одна. Здесь никто не бывает один». «Есть такое», — согласилась Наоми, вспоминая грузовой контейнер. «Но обычно здесь не так много народу. Мы немножко переполнены». У вас команда 22 человека. Мы чаще обходили с 6 или 4. Мне здесь не нравится, сообщила Тереза, вставая. Когда мы уйдем, я постараюсь найти другое место. Она ушла, ничего больше не сказав. И не отправив пустую миску в утилизатор, так что Наоми, доев, прибрала за обеими, а потом прошла по коридору в свою каюту. В их каюту. Джим лежал в койке. Под мышками тренировочного костюма темнели пятна пота, и на спине тоже. Взглянув на нее, он помотал головой. «Никогда, никогда больше не позволю себе потерять форму», — сказал он. «Просто несчастье». «Наладится», — утешила она и прилегла рядом с ним. Койка подстроилась под дополнительный вес. Каждый раз при виде Джима Наоми чувствовала, что не верит до конца. Не позволяет себе поверить, что он и правда вернулся, на случай, если все это сон или обман чувств. Вдруг мироздание отнимет его снова. Это проходило, но она сомневалась, что когда-нибудь пройдет до конца. «Видела в камбузе твою подружку», — сказала она. «По-моему, ей трудно приспособиться».
«Ну, она была единственной дочерью галактического бога-императора, а теперь ест овсянку на фрегате Перестарке. Непростой переход».
«Что будем с ней делать, когда выйдем на заправочную станцию? Ты же понимаешь, что такую важную особу нельзя просто отпустить?»
«Не знаю, как нам ее удержать. Разве что уговорим себя запереть ее в тюрьму. Но есть и другие варианты».
«Разве?»
«Далеко не все марсиане когда-то ушли из Дуарте. Среди них найдутся ее дальние родственники. Если повезет, найдутся юристы и терапевты, или, не знаю, владельцы реабилитационных центров.
А если не найдутся?
Если нет, что-нибудь придумаем. Все со всеми в родстве, если порыться достаточно глубоко. Будем перебирать предков, пока не найдем родственника».
«Ты говоришь, как Авасарала.
Я много о ней думал. Вроде как поселил ее маленькую копию у себя в голове. У тебя не бывало такого чувства?»
«Знакомо», — признала Наоми. И добавила. «Терезе нужно не просто место посадки и какая-никакая родня. Ей нужна любовь».
«Любовь у нее была. Отец ее любил. Действительно любил. Чего ей не хватало, так это чувство пропорции.
А потом ты притащил ее сюда».
«Она сама притащилась», — возразил он. «Как и все мы. И каждый раз, когда такое происходит, для всех и каждого это заноза в заднице. Перерасти свою семью — нелегкое дело при самых благоприятных обстоятельствах. А у нее не самые». Наоми уютно устроилась у него на плече. Он был весь потный, но ей это не мешало. Она погладила кончиком пальца его лоб, провела по щеке. Он повернул голову, толкнулся лбом, как напрашивающийся на ласку кот.
«Ты думаешь, она справится?» — спросила Наоми.
«Понятия не имею. Или справится, или нет. От нее зависит. Хотя я почти уверен, что она в любом случае останется самой собой. Для нее это победа. Мы поможем, если сумеем. Если она нам позволит».
Прозвучало предупреждение. 5 минут до прохождения кольца. Джим вздохнул, встал и принялся переодеваться в чистое. «А ты?» — спросила Наоми.
«Что я?»
«Ты справишься?»
Джим улыбнулся, и в глазах его было совсем немного усталости и чуть-чуть печали. «Я вел долгую, страшную, гнусную игру и выиграл. А выиграв, я добрался домой. Я просыпаюсь утром рядом с тобой. Чего уж лучше?»